MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 302-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о лжи компаний. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, iOS 9. В обзоре новинок Alcatel One Touch Go Play. А в кухне сайта речь идет о том, какие мы разные.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. И в особом мнении поговорим о том, врут компании людям или не врут. Потому что есть святая вера в то, что крупная компания, особенно если она котируется на бирже, она никогда не может врать людям. Вот по определению, ну, потому что это репутация. Вот конкретный человек, он может врать людям. А там журналисты особенно, они вообще, это давно известно, вот они врут людям всегда, ежедневно, на постоянной основе. Знаете, как мне говорил отец, что ни один автомобилист утром не выезжает из гаража, держась за руль, и не думает о том, что сегодня я задавлю столько-то пешеходов. Это случается само собой. Ровно то же самое, наверное, можно говорить про крупные компании, корпорации. Небольшая часть людей, обывателей, скажем так, считает, что, столкнувшись с чем-то в жизни, именно вот с ложью крупных компаний, у них ломается вот что-то в головах, ломается, и они начинают говорить о том, что вот они все врут, они все плохие, и когда мы начинаем это все обсуждать, возникает вопрос, что да, там есть проблема, есть еще что-то. Но люди в другой лагерь переходят. Они считают, что все, все врут. На самом деле, наверное, черного-белого в этой истории нету. Есть и серые оттенки. Но и для журналистики, и для обычных людей, в общем-то, было бы неплохо разбираться в этом вопросе, хотя бы на бытовом уровне. Какие-то вещи, о которых я буду говорить, они совершенно очевидно логичны. Какие-то вещи, наверное, о них люди не задумываются. Тем не менее, давайте попробуем разобраться. Вот в чем я всегда уверен, как говорил доктор Хаус, все люди врут. Это действительно так. Любые исследования доказывают о том, что нет абсолютно честных и правдивых людей. Это всегда, ну, какой-то процент, да? Нет ни одного человека на свете, который бы не соврал за свою жизнь ни разу. Ну, нет таких людей. Есть люди, кто старается придерживаться правды. И задайте себе вопрос, да, вот просто задайте себе вопрос, который звучит так. За последний год лгал ли я себе в первую очередь? И как часто я обманывал окружающих? Неважно в чем, да, я не говорю про какую-то крупную большую ложь. Я говорю именно о лжи. Ну, неправде, знаете, такой маленькой, когда вот с понедельника я обязательно сяду на диету, я займусь тем-то, тем-то. Вот такие вещи. Это же тоже неправда. Хотя тут многие по пути извинительства доходят достаточно далеко, говоря, что это вообще не ложь, это все правда, это же мои размышления с самим собой. Ну, и с другими людьми тоже так часто получается, особенно когда вы говорите одно и уже знаете, что вы делаете этого никогда не будете. То есть вы обманываете просто, чтобы сохранить там лицо, чтобы там не обидеть другого человека и прочее, прочее. Итак, едем дальше. Что у нас происходит сегодня с точки зрения крупных компаний? Почему я захотел про это поговорить? Volkswagen в Америке выяснил, что для дизельных машин с 2004 года они обходили тесты на выхлоп. Причем обходили так, что там от 10 до 40 раз превышаются нормы, по-моему, от 10 до 40 раз. Ну, вот можете уточнить, но там очень большая цифра. Есть агентство EPA американское, которое следит за стандартами. Неожиданно выяснилось в прошлом году, еще в 2014, что эмиссия двигателей турбированных дизелей, она выше, чем должна быть. А на стендах показывают, они все нормально. Они надавили на Volkswagen, и Volkswagen под давлением признался, что они построили, встроили в свои машины, Volkswagen и Audi также, они входят в один концерт, они встроили некое устройство, которое имеет программный продукт, определяющий, что машина тестируется на стенде. И в момент тестирования на стенде ухудшаются характеристики двигателя, и эмиссия, то есть выхлопные газы, они становятся нормальными. Раскручивали все это в Калифорнии, в итоге раскрутили, выяснилось, что порядка 40 тысяч машин подвержены вот этой беде, которые проданы, соответственно, вот в эти годы, там, за 6-7 последних лет. И штраф, который могут наложить на Volkswagen, он равен до 47 тысяч на машину. До 47 тысяч долларов на машину. То есть общие потери прямые могут составить 18 миллиардов долларов. Но что самое интересное и что самое необычное, это не просто потери денег. В Америке законодательство устроено таким образом, что создание устройств для обмана экологических тестов, тестов на там, сертификатов и прочее, прочее, это уголовно наказуемое преступление. То есть не просто мы говорим о том, что эти люди несут ответственность материальную, эти люди несут ответственность уголовную за то, что они сделали. И, насколько я понимаю, там американская Фемида уже готовится провести некие аресты. Аресты людей. Я не знаю, я буду следить внимательно за этой ситуацией, потому что она очень интересна со всех точек зрения. Но вот первая волна публикаций, что называется, с пылу с жару, когда это только выяснилось, там упали акции Volkswagen, материнской компании Porsche, там холдинга. Но вопрос-то в другом. Вопрос, который мало кто задал среди журналистов, в первую очередь в западных изданиях, я читал немецкие газеты на эту тему и американские. Два взгляда, два мира абсолютно в чем-то противоположных. В Германии сейчас царит своего рода уныние, обсуждение того, как это скажется на автомобильном рынке Германии, как это скажется на других компаниях. Там Mercedes-Benz, например, он, там представители компании тут же заявили о том, что это все будет происходить не так, как вы вот сейчас думаете, мы вот никогда так не занимались подстройкой наших машин, они безопасны, бла-бла-бла. То есть к нам это не относится. Но в той же немецкой прессе, там бывшие сотрудники, например, автоконцернов, они говорят о том, что это просто невозможная ситуация, ее невозможно вообразить. Невозможно вообразить, и все находятся в таком тихом шоке. Я был на стеклянной мануфактуре в Дрездене. Это у Большого сада городского. Большое ультрасовременное здание, где Volkswagen собирает фаэтоны. И в частности, во время экскурсии по заводу, экскурсия стоит, по-моему, 130 евро с человека. Ну, любой человек может позвонить в Customer Care Volkswagen, там, если вы находитесь в Дрездене, сходить на производство. Если вы были на производстве автомобилей, то ну, ничего нового вы не увидите. Просто посидите, посмотрите на фаэтоны. Можете заказать машинку, если хотите, там же отделку выбрать и прочее, прочее. Но да, вот для тех, кто присматривается к фаэтону, наверное, хороший вариант посмотреть, что это такое. Я туда попал, исходя из того, что мне было интересно просто ну, знаете, как поставить очередную галочку, что был на вот еще на таком производстве, побродить. Ну, в общем, час с небольшим я потратил на это. Что могу сказать? Мог и не тратить это время. В общем, ничего нового такого не увидел для себя. Но во время этой экскурсии очень много говорилось о том, что двигатели экономичные, что безопасны для окружающей среды и прочее, прочее. А читая американскую прессу, они вот стоят на других позициях, в отличие от немцев. Немцы, конечно же, там рвут и мечут, но при этом думают о своей автоиндустрии. Американцы рвут и мечут, что их обманули, и требуют там крови, и требуют крови в огромных количествах. Опять-таки, я основное настроение сейчас передаю, потому что если посмотреть, там, выдернуть тот же Ройтер, там настроение будет другое немножко. Вот лейтмотив, который подцепил из энного количества изданий, как немецких, так и американских. Другие не беру, потому что они не стороны конфликта условного. Здесь получается, в общем-то, очень-очень интересно все. Эти жаждут крови, те хотят минимизировать потери, что нормально, потому что понимают, что от этого зависит благополучие страны, их и прочее-прочее. Но ситуация крайне серьезная. И таких ситуаций происходит ежегодно огромное количество. Просто не все становятся достоянием публики. Достоянием публики. Почему? Да потому что, в общем-то, публика не хочет знать о том, что крупные корпорации могут врать. Почему-то предполагается, что созданные корпоративные правила, которые не позволяют корпорациям осуществлять те или иные плохие действия. Почему люди в это верят, я не знаю. Потому что зачастую, ну, на банальном, на низовом уровне, давайте посмотрим. Когда ты за несколько месяцев пишешь о том, что вот произойдет то-то, 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 начинаются какие-то обсуждения о том, что все это неправда, все это наглая ложь и прочее. И проходит 3 месяца, компания официально в пресс-релизе заявляет об этом. Это снова имеет статус огромной новости. Почему? Потому что компания официально объявила, и это уже официально. И многие люди воспринимают это именно так, что вот официальный статус – это действительно правда. Если есть проблема, но компания ее отрицает, для многих людей это достаточно, чтобы сказать, ну вот там писайки что-то придумали, на самом деле проблемы нет. Хотя все указывает на то, что проблема есть, но ну как же? Как же мы будем вот тут вдруг говорить о том, что есть проблема? Компания же заявила, что ее нет. Значит, ее нет. И с Volkswagen тут есть одна заковыка. Даже на уровне страны, ну вот если вообразить, что некий менеджер, кантри-менеджер, который отвечает за рынок США. Рынок США является одним из ключевых для того, чтобы контролировать мировую долю. То есть он большой по объему, поэтому Volkswagen боролся за лидерство на этом рынке. Много упорно и, в общем-то, сломал себе хребет, по сути, на этом еще до ситуации с тем, как их за руку поймали. То есть, если бы даже человек, который отвечает за страну, за продажи на уровне страны, сказал внутри компании о том, что ребята, давайте сделаем вот так, у нас любят быстро ездить, но быстро ездить не получается, потому что у нас тогда мы не соответствуем вот этим правилам по эмиссии вредных газов. Если бы он так сказал, ему бы сказали: нет, парень, извини, есть жесткие правила, мы следуем этим правилам. Штаб-квартира сказала бы. Да и кантри-менеджер просто бы такое не предложил. Там этический код того же Volkswagen — это огромный том, ну, там, стопку с бумаги, где прописано куча-куча всякой ерунды, которая в жизни, конечно же, не соблюдается. Почему? Потому что обычные люди, которые врут, как мы уже знаем, они работают в компании. И вот сама структура в какой-то момент, когда кто-то принимает на высоком уровне решение, что для бизнеса это полезно, а там будь что будет, дает зеленый свет, и начинают происходить вот такие вещи. Они, ну, как бы это нормальная жизненная ситуация. К ней надо относиться спокойно. То, что все накинулись на Volkswagen, знаете, мне кажется, что и у других компаний бывают подобные вещи. Вспомним другую историю. Биржевой пузырь, когда лопнул в конце 2000-х, то тогда он зиждился на неправильном аудите. То есть аудиторы, которые должны были следить за тем, чтобы компании не врали, они фальсифицировали отчеты. Их распяли. Крупнейшую аудиторскую компанию не просто распяли, их превратили там в пугало для всего рынка. На их примере показали, что будет с другими. Тем не менее, это были люди, которые врали другим людям. И это нормально. Все бизнесы пытаются этим заниматься. Вопрос в объеме, вопрос в том, насколько это ловится или не ловится. Но, повторяя доктора Хауса, я хочу сказать следующую вещь, что все бизнесы врут. Все бизнесы врут, хотим мы того или нет. Это просто человеческая черта характера, которая привносится людьми в бизнес. Вот когда бизнесом будут заниматься не люди, а роботы, тогда, наверное, будет все ровно по-другому. Но до момента, пока роботы не занимаются бизнесом, а этим занимаются конкретные вполне люди, ну, мы сталкиваемся с тем, что все вот, вот так. И верить, наверное, вот так оголтело, безоговорочно нельзя. Все пытаются быть хорошими до момента, пока не припечет. А вот в момент, когда припечет, знаете, человек раскрывается в тяжелой ситуации. Человек раскрывается, когда что-то происходит. Когда все хорошо у всех, знаете. Это, как говорят, женщина, то есть в достатке женщина всегда хороша. А когда у вас возникают проблемы, вот тогда настоящая женщина и раскрывается. Жена, она декабрист или просто была временно с вами, потому что ей было комфортно и хорошо. Вот в этом и сама соль того, что происходит. Поэтому, наверное, сложно, да, вот этот стереотип о том, что крупные компании никогда не врут, корпорации. Особенно вот этот довод меня всегда убивает. Я не знаю, откуда он. Они котируются на бирже, они не могут врать. Врут. Там, что, не врет Samsung? Врет. Что, компания Apple не врет? Врет, да еще как. Они занимаются полировкой финансовых отчетов так, что там просто возникает фантастика. Что, наш оператор МТС не врет? Врет. Они же в свое время победили смерть, когда... была конкуренция за московский рынок. МТСу надо было показать, что у него нет... Ну, то есть, надо было натянуть количество абонентов, чтобы не потерять лидерство на этом рынке. И они, конечно же, это сделали. Только черный отток абонентов у них был ноль. На их огромной абонентской базе это означало простую вещь, что они победили смерть. Что их абоненты не умирают. И это, конечно, ну, это смешно, это грустно, но это факт, да. То есть врут, врут постоянно. Там кто-то врет замысловато, кто-то незамысловато. Там тот же МТС мы постоянно ловим за руку. И там Сережа Потресов, который этим занимается, не потому, что у него это там вид спорта поймать МТС за руку, а потому что он уже знает, что в случае с МТС надо все документировать, исходя из того, что они задним числом меняют многие фразы, многие там, в описании тарифных планов, условия этих тарифных планов. То есть надо ловить за руку, ну, потому что по-другому не получается уже. И крупные компании этим занимаются часто. Это отражение качества, моральных качеств людей, которые там работают. Вот и все. А почему так происходит? Объяснение очень простое и легкое. Нет никаких альтруистов в жизни. Нет людей, кто, знаете, светлые идеалы. Я вот... Они не выживают в бизнесе. В бизнесе выживают те, кто приспосабливается лучше всего. При этом приспособленцы, тут же есть еще один момент, он очень важный. Для тех, кто приспосабливается, очень важно... Это критично важно для таких людей не просто приспособиться, но заработать деньги в том или ином виде. То есть есть то, что я называю там, личное расписание, личная адженда. Когда человек должен там, сделать карьеру. Нет людей, кто идет там, в корпорацию работать крупную для того, чтобы не сделать карьеру, а быть винтиком в машине. Там, все там худо-бедно хотят как-то продвинуться. Там, опять-таки, зависит от амбиций личных. Кто-то хочет стать президентом, кто-то хочет там, до начальника отдела дорасти. Но, тем не менее, эти амбиции присутствуют. А у других людей они тоже есть. То есть, возникает конкуренция. И, соответственно, если ты будешь правдив и расскажешь о том, что на самом-то деле у меня все в отделе не очень хорошо, тебя никто не похвалит наверху. Потому что твоему начальнику тоже наверх надо рапортовать о положительных результатах. И возникают те самые приписки. Приписки, когда начинают играться со статистикой и показывают, что у нас все зашибись, все хорошо, но и прятать концы в воду, что называется. Этим занимаются практически все компании. Практически все. Я вот в своей работе как аналитика, знаете, как, когда вы в преферанс играете, у кого-то мизер, вот есть ситуация, когда он ловится и когда не ловится. Хорошие компании от плохих отличаются тем, что у них не ловится. То есть поймать их невозможно, они играют свою игру. Плохие компании, более, скажем, плохие с точки зрения более низкой квалификации финансистов, тех, кто там внутри работает, у них ловится. Все зависит от того, конечно, кто будет ловить, потому что это могут быть налоговики, налоговые органы, это могут быть аналитики, такие, как я, это могут быть, в конце концов, обычные люди, кто увидит какие-то нестыковки и попытается в них разобраться. То есть вот это все, ловится, не ловится, оно работает именно так. И здесь, конечно, очень важно понимать, а что вы делаете, как вы делаете и для чего. Как мне кажется, надо исходить из простой парадигмы того, что врут все, и просто в каких-то случаях этот обман, он критичен, а в каких-то нет. Вот тут очень важно это понимать. Где это критично, а где это не критично. Ну вот на примерах конкретных я показал о том, что когда люди говорят о стереотипе и продвигают его, что крупные компании не могут врать, это неправда. Все мы, к сожалению, в одинаковых условиях. Врут и те, и другие для достижения своих личных целей. Поэтому не надо считать это там истиной в последней инстанции. Надо всегда смотреть... Вот к чему я всегда призываю? Всегда смотрите на совокупные характеристики того, что происходит. Что происходит помимо... Ну, вот приведу там пример. Муртазин там проплачен Самсунгом, например, да? Окей, значит, если Samsung это делает, значит, у него не очень хорошо, возможно, обстоят дела на рынке. Значит, он не является лидером этого рынка. Тем не менее, Samsung является лидером этого рынка, как российского, так и мирового. И есть ли другие люди... Вот другие люди, кому платит Samsung? Ведь он не может платить только одному человеку. Это должна быть система. Соответственно, он должен платить большому количеству журналистов, аналитиков и прочих. Ну вот поищите эти факты. Найдете? Будет интересно. Ну, либо надо принять как данность, что Муртазин настолько глупый, что в отличие от всех других он не скрывается и вот на виду все это делает с особой циничностью. То есть берите в рассмотрение всю совокупность факторов, крутите ситуацию с разных сторон, задавайте вопросы, кому выгодно. Этот вопрос, он всегда работал в жизни. Попытайтесь посмотреть с разных точек, приложить голову к тому, чтобы понять ситуацию, как это устроено. Почему это может быть вот так или так, и не иначе? Это самое интересное, что может быть. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Пока.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Кузьмин, если вдруг кто не помнит. Это подкаст «Штучки». Я немножко говорю в нос, потому что уже как неделю такая типичная осенняя простуда. Противная, мерзкая, не проходящая, не подающаяся каким-то таким легким лекарствам и витамину С. Ну, поэтому прошу меня простить. А тем не менее, простуда не помешала мне поставить iOS 9. Хочу немножко рассказать об обновлении операционной системы. У нас на сайте появился обзор от Жени по поводу большинства обновлений. Да, по ходу дела мы будем добавлять какие-то вещи туда в обзор. Я помню прекрасно, как я писал обзоры iOS ранее, сейчас просто на это не хватает времени. Может быть, не хватает желания сидеть и разбираться конкретно со всеми улучшениями. А может, просто Женя, да, берет на себя эту обязанность. И очень классно так получается, то, что он говорит, а можно я напишу? Да, конечно, Женя, пиши. Вот, и поэтому написал Женя, да, по поводу тех вещей, которые там изменились. Вот, если у вас есть что добавить, то вы можете в комментариях к статье указать все эти особенности какие-то, да, то, что вы нашли, и мы это добавим в текст. По поводу шрифта. Ну, шрифт поменяли, мне кажется, из-за того, что улучшена читаемость. Вот на самом деле единственная причина. А плохо ли выглядит или хорошо ли, ну, можно это долго обсуждать. А, но, тем не менее, уже через там день-два привыкаешь настолько и думаешь, а как же было раньше? И особо вспомнить уже не можешь. Вот у меня есть iPhone 6 Plus и есть, соответственно, iPad'ы всех мастей дома, то я могу, в принципе, сравнить, как это там выглядит. Ну, не знаю. К айфону я уже привык, и долго обсуждать то, как тут это плохо или хорошо, ну, мне не хочется, на самом деле, потому что, еще раз повторюсь, читаемость, вот самая главная особенность этого шрифта. Вот и все. А по поводу режима многозадачности, то, что изменился вид приложения, они теперь в режиме прокрутки, и вы ими довольно легко можете переключаться между запущенными программами, убирать, соответственно, ненужные вам утилиты. Ну, выглядит неплохо, не тормозит, работает быстро. Наверное, как бы здесь вот стоит сказать по поводу возврата к предыдущему приложению. Да, кто-то, по-моему, начал сверлить так потихоньку. Ну, ничего с этим поделать, к сожалению, не могу. А возврат к предыдущему приложению, когда вы, например, из Safari переходите в какую-то другую утилиту или в Facebook переходите по ссылке в Safari, вот, и там появляется сверху слева такая иконка, то, что нажимаете, возвращаетесь к предыдущему приложению. Это удобно. Не надо теперь нажимать два раза кнопку и выбирать ту программу, которую вы хотите вернуться. То есть это действительно хорошо. Split View в iPad еще пока не видел, но ожидаемая функция, в общем-то, она была очень давно на планшетах Samsung и работает, я так понимаю, без проблем. Слайд-ова позволяет выбрать нужные приложения. То есть вы там нажимаете две кнопки и выбираете ту или иную программу, либо можете быстро установить таймер, будильник. Ну, прикольная такая фишка. И режим Picture-to-Picture — это когда вы можете, у вас идет какой-то фильм, и вы, он закреплен поверх остальных программ. Вы смотрите там, например, почту или что-то читаете в браузере. Ну, в общем-то, тоже неплохо. Давайте я, наверное, все-таки вот сейчас я читаю Женя, да, то, что здесь написал. Ну, так смотрю краем глаза и параллельно пытаюсь сказать свои впечатления. По поводу поиска, этот свайп с главного экрана слева направо, вы попадаете в поиск. Здесь есть приложение Siri, вот, и какие-то другие вещи, ну, не знаю. То есть вот это вот пока для меня абсолютно непонятная штука, зачем она нужна. Ну еще надо сказать, наверное, вообще насчет обновления, потому что у меня качалось 3 часа. Оно в первый день, как стало доступно, когда стало доступно, то что произошло? В общем-то, ничего такого не произошло, кроме того, что 3 часа это все длилось. Причем 3 часа прошло, появилась информация о том, что еще 1 час, потом внезапно оказалось, что 10 минут, а потом оно загрузилось, установилось и с первого раза, и без всяких проблем. Вот я советую вам, естественно, если вы обновляете iPhone, не забыть вставить сим-карту, сделать бэкап перед этим, подключить его, то есть к Siri или в iCloud, сделать копию. Ну, в общем, будьте осторожны, как и всегда. А теперь по поводу времени работы. Насчет iPhone 6 Plus, мне кажется, что он стал работать с iOS 9 меньше. Вот, потому что если раньше аппарат прогнозируемо разряжался где-то там к середине, к концу дня, ну, середина и конец, допустим, в 5-6 часов уже можно было начинать думать о зарядке с моим темпом жизни и того, что я там делаю с аппаратом. А конец дня — это, в моем понимании, 9-10 часов, когда уже все, там, все, на все письма получены ответы, и уже можно расслабиться и заниматься отдыхом. Ну, тогда оставалось там тоже 20%, например. То есть бывало у меня или так, или так. Сейчас все это происходит гораздо раньше. Вот я сегодня проснулся еще даже, ну, там, 8.30 где-то, да. Сейчас 16.11, аппарат не был подключен к зарядному устройству никакому, был снят с зарядки, уже осталось 34%. Когда сейчас в iOS 9 у вас садится аккумулятор до 20%, появляется предложение перевести в режим энергосбережения. Автоматически уменьшается уровень яркости, отключается автоматическое обновление программ, часть анимации и так далее. Вот. Не знаю, час дополнительной работы без подзарядки ожидали, но, видимо, просто пока еще то ли софт не оптимизирован производителями под... Вернее, ну, там разные в Фейсбуке, Твиттере и так далее, пока под девятку не оптимизированы, и, соответственно, ждем, когда все это произойдет, тогда, наверное, действительно мы получим больше времени, время работы. А, поясню свою мысль насчет того, что здесь в Apple обещают, скорее всего, так и будет, потому что вот у меня, допустим, на Маке было такое значительное обновление, по-моему, в прошлом году для Retina 15-х и 13-х, когда добавили, по-моему, 20% работы дополнительно. И это было очень клево. Ну вот, собственно, теперь ждем такого же и от iOS. Вот, по поводу остального, непонятки с Apple Music продолжаются разного рода. Я вам очень советую не повторять ошибок, а то тут я вчера читал, один ретивый журналист обвинил iOS 9 во всех смертных грехах. Это, соответственно, что такое? Он после обновления сделал все как положено, включил iPhone, начал там смотреть музыку, ввел все необходимые пароли. Вот, и после того, как, соответственно, начал он там в своей музыкальной программе, в музыке, искать какие-то треки, ничего в итоге не нашел, потому что эти самые треки не были видны. Почему так произошло? То есть он их искал, их нет нигде, нет ни в библиотеке iTunes, скачать их нельзя, все. И потом он берет и пишет там в каком-то блоге МТС то, что проклятая iOS, она не дает мне найти музыку, все вообще отвратительно, все сломалось. Как так можно? Вот Джобс умер, и теперь такие вот вещи происходят. На мой взгляд, Google помогает иногда решать проблемы журналистов, и мне помогает, и всем помогает. И стоило бы посмотреть, что здесь после каждого обновления включается у вас опять возрастной ценз. И нужно зайти в ограничения, этот самый ценз просто выключить, чтобы у вас вот этот весь контент нецензурный снова отображался в вашей музыкальной библиотеке. Почему так сделано? Сделано это с заботой о детях. Хорошо ли это, плохо ли это? Ну, мне кажется, если у вас есть подростки, вот, то вы их айфоны можете контролировать самостоятельно, включив или выключив вот этот вот цензурированный контент, который они покупают в Apple Store. Это касается фильмов, музыки и так далее. И вы можете контролировать, чтобы ваш там 13-12-10-летний подросток не слушал «Кровосток» или других замечательных исполнителей. И как оказалось, эта проблема, она, в общем, самая распространенная, потому что я просто в Фейсбуке написал, что типа вот, друзья, опять пришлось включить это обновление. И вроде бы в Фейсбуке друзья мои все, они как бы знают, что там с айфонами происходит. Но это я так думал, что они знают. На самом деле нет. На самом деле, увы, здесь пришлось тоже объяснять, как это все происходит. Наверное, даже на эту тему надо написать статью. Вот. По поводу других каких-то вещей и того, что в iOS 9 нравится или не нравится, честно скажу, значительное обновление для iPad'ов, наверное, самое в смысле зрелища какого-то, да, то, что вот можно посмотреть и сразу же увидеть. Но по поводу iOS, кроме шрифтов, здесь особенно и не о чем рассказать. То есть это больше направлено, мне кажется, обновление на надежность, на... то, что, соответственно, у вас появляются и нормально работают SL Capitan, который тоже, ваш iPhone, который тоже вот появится буквально скоро, с Watch OS 2.0 и так далее, и тому подобное. То есть это масштабное обновление всей экосистемы Apple. Оно, в отличие, ну, как сказать, здесь многих журналистов читаешь в сети, диву даешься, да, почему, зачем, а как. Ну, во-первых, друзья, выходит 25-го новый iPhone, и поэтому iOS 9 уже установлен там, и сейчас необходимое вот это вот обновление. Компании нужно подогнать все под одни какие-то стандарты программные, которые сейчас существуют. И расчет здесь прежде всего, опять же, на американский рынок, а никак не на другие рынки. Что я имею в виду? Я имею в виду, что там сосредоточена основная масса всех MacBook'ов, Apple Watch, iPhone'ов и так далее, iPad'ов и так далее и тому подобное. И вся эта система должна работать нормально. То есть сейчас вот появляется уже для старой операционной системы настольное обновление iTunes. Обновление нужно для нормальной работы с iOS 9. И вот понимаете, да, все это связка. Или вот пишут, давайте я, хотите, пройдусь немножко по комментариям, да, раз немножко у нас так будет, пускай 5 минут, по комментариям по поводу iOS 9. Сколько обновлений и версий, а у Apple так и не хватает ума добавить простейшую возможность просмотра даты и времени создания фото или видео. Ну, как же нет возможности добавить такую вещь, когда мы, соответственно, когда в галерею заходим и смотрим фото или видео, то прямо над фото или видео, или над скриншотом написано вчера место, там, допустим, вот у меня вчера мы ездили, варили уху, и написано Лобня, вчера 18:56 снято видео. Так, друзья, наверное, на этом мы сезон ответов и вопросов закончим. Пообщаемся в следующий раз. Спасибо, пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет, с вами Эльдар Муртазин, и хочу поговорить я сегодня об устройстве, которое мне очень приглянулось, показанное на IFA в Берлине. Alcatel OneTouch Go Play – это смартфон, который, на первый взгляд, не поражает воображение, потому что, ну, в общем-то, он бюджетный. Бюджетный со всех точек зрения. Батарейка 2500 мАч, неразборный корпус, но яркие цвета. И главное, что смартфон обладает защитой IP67. И есть еще одна вещь. Его специально создавали так, чтобы он выдерживал падение с 1.5 метров на бетонную поверхность. Ну, в общем-то, его можно ронять. При этом, конечно, такие смартфоны, если говорить про защищенный сегмент, они сегодня не изобилуют какими-то техническими инновациями. Достаточно устаревшие платформы. Можно посмотреть на компанию, которая многое делает на этом рынке, Sensat в России. Можно посмотреть на Ragir, на других производителей. В общем-то, там, конечно, либо очень дорого и скучно, либо еще дороже и еще скучнее. То есть, с точки зрения именно соотношение цена-качество, моделей не так много. Поэтому, когда появился вот этот аппарат, я его, конечно же, в свои цепкие лапы захватил, потому что мне было интересно посмотреть, что такое 5-дюймовый экран в защищенном аппарате с Android 5, что уже необычно само по себе зачастую. Конечно, сейчас не сезон, да, не сезон. В ноябре появляется этот аппарат по цене около 10 тысяч рублей. Цена, сразу скажу, невысокая для такого рода аппарата. Тем более, что это 5 дюймов, Android 5. Есть даже поддержка LTE, что очень необычно. Ну, по характеристикам давайте перечислю, потому что они, в общем-то, достаточно бюджетные. 1 гигабайт оперативной памяти, 8 гигабайт встроенной, 4 гигабайта из которых доступно. Есть карточка памяти, которую вы можете поставить сами. Экран 5 дюймов, 720p, то есть разрешение не Full HD, кого-то это может задеть. Он не очень быстрый, потому что Snapdragon 410 не самый быстрый процессор на свете. Экран тоже не самый яркий, не самый лучший. Но это извиняется, скажем так, ярким корпусом. Он более чем в 10 расцветках доступен разных. И эти расцветки, конечно, очень-очень интересные. То, что батарейка маленькая, было бы проблемой, если бы здесь были более производительный процессор. Здесь это не так, поэтому заявленное время 8 часов в режиме разговора, 500 часов в режиме ожидания, скажем так, оно плюс-минус соответствует действительности. Ну, давайте, наверное, поговорим о том, что в этом аппарате есть такого интересного. Начну с того, что как реализована защита. Неразборный корпус, везде заглушки. Заглушки с резиновыми уплотнителями. Это подход, который компания Sony долгое время практиковала. Для недорогого телефона вполне неплохо. То есть на верхнем торце есть заглушка для наушников, на нижнем торце для microUSB. А сбоку заглушка для сим-карты и microSD. С сим-картой здесь, в общем-то, странная ситуация. Почему-то ее наносим сделали. Я не знаю, почему, не спрашивайте. Но вот в Alcatel поддались всеобщей тенденции и решили, что наносим — это наше все. Мне не кажется, что это наше все. Но давайте доверимся Alcatel. В конце концов, наверное, им лучше знать свою аудиторию. Конструкция слотов для карты памяти и наносим, она очень необычная. Обычные. Там есть металлические лотки, куда вставляете карточки. Металлический лоток сначала надо нажать на боковую кнопочку. Вот откидываете заглушку. Там есть такая пластинка. На нее нажимаете острым предметом, ну, сим-эджектором, например. Дальше появляется ушко. Ушко вот этого держателя одного. Он один для наносим-карты, один для сим-карты. Точнее, для microSD-карты. И вынимаете, ставите карту, защелкиваете и, в общем-то, можете пользоваться. Камера тоже не производит какого-то неизгладимого впечатления. Все очень бюджетно. Но по соотношению цена-качество, если смотреть на защищенные аппараты, это вот 10 тысяч рублей — очень-очень неплохой уровень. Наверное, это не устройство для походов. Оно яркое, молодежное, для подростков. Для молодежи это устройство как раз-таки и выглядит очень интересным. Почему? Потому что это люди, которые могут себе позволить быть яркими, быть смешными. И для них, в общем-то, такое устройство, как GoPlay от Alcatel, Vantage GoPlay, оно интересно. Интересно, потому что детям, вот моим детям он внешне очень понравился. Они расстроились из-за экрана, что он не очень яркий, не очень быстрый процессор для игрушек. Но для повседневной жизни, для покатушек и тому подобных вещей, вот как основной телефон подростка, вполне интересен. Конечно, медленный. Вот это как бы расстраивает. С другой стороны, если ваши детки бьют телефоны, как колят, как орехи, то, наверное, GoPlay будет адекватным выбором с точки зрения того, что либо надо покупать совсем что-то дешевое за 3-4 тысячи рублей, либо, если покупаете на подольше, можно обратить внимание на этот аппарат, и он, в общем-то, посмотрите обязательно фотографии, как он выглядит. Мне очень на ощупь нравится, как он ощущается в руке, и мне очень нравится, конечно, как он смотрится в жизни. Он очень приятный. Приятный аппарат со всех точек зрения. Ну, на этом, наверное, все. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Пока, до новых встреч в подкастах.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, с вами Ильдар Муртазин. Кухню сайта я хочу посвятить тому, какие мы разные люди. Кто мы такие, почему мы разные. Но, конечно, в аспекте журналистики, в аспекте того, как вы общаетесь с людьми, с аудиторией. Не люблю слово «аудитория», вот произнес его невольно, да, но не люблю его. Разные люди, разные представления о жизни. И, вы знаете, случается по-разному. Но вот каждый человек, конечно, хотел бы, чтобы его хвалили, гладили по голове, говорили: «Какой ты молодец!» И есть разные примеры в жизни, когда родители воспитывают своих детей. Некоторые родители строжат, пытаются там рамки какие-то поставить, еще что-то сделать. А некоторые родители безостановочно хвалят своего ребенка. И в психологии, знаете, есть подобный прием. Некоторые компании даже взяли его на вооружение. Например, в Google все сотрудники, это корпоративная политика, говорят друг другу, какие они гениальные. И возникает ощущение, что вот ты сидишь на встрече, и на тебя вот эта благодать тоже проливается, когда на совершенно банальные вещи тебе говорят, что ты гениальный. Ты сначала начинаешь гордиться, а потом думаешь, что над тобой издеваются. Ну, вот вот правда, потому что, ну, как бы ты за собой гениальности никогда не замечал, а тут незнакомые люди вдруг начинают это сходу говорить. Ну, или флешмоб, возможно. Ну, воспринимается это очень странно, честно вам скажу. Но от родителей это, конечно же, звучит, наверное, искренне. И когда родители начинают вот так хвалить... Ребенок, когда вырастает, у него появляется некая уверенность в том, что он делает правильно те или иные вещи. Или вообще все на свете делает правильно. Ситуация разная, да? Кому-то это помогает в жизни, кому-то нет. Тут нет, знаете, такого стопроцентного рецепта успеха. Сказать, что вот надо именно вот так делать, и результат получится такой-то. Очень много переменных в этом уравнении. Поэтому, когда мы говорим о... журналистики. Когда сталкивается журналист с читателями, зрителями своими? Конечно, безусловно, в комментариях. В комментариях, в обратной связи, в письмах. Но комментарии на сегодняшний день в интернете – это самый простой способ для самовыражения, который во многом зависит от культурного уровня тех, кто комментирует, и тех, кто... пытается, в общем-то, высказать свою точку зрения. Причем не обязательно это точка зрения, которая должна быть донесена до автора материала. Я вот попытаюсь препарировать очень, знаете, так под лупой текущую ситуацию с комментаторами, комментариями и тем, зачем это вообще делается людьми. Ну, во всяком случае, поделюсь своими рассуждениями. А дальше, может быть, вы добавите какие-то свои мысли, подумаете, скажете, нет, вот тут он прав, а тут он не прав, а тут вообще заблуждается и ошибается. Тем не менее, давайте посмотрим на ситуацию в разрезе. Сегодня есть разные социальные сети, в которых люди ведут жизнедеятельность. Это может быть Facebook, это может быть Twitter, это могут быть Одноклассники, ВКонтакте. И если говорить о российской специфике, ВКонтакте, конечно, самый массовый. То есть ВКонтакте наибольшее число людей присутствует, они там переписываются, это люди абсолютно разные. И, ну, самая большая-большая дневная аудитория, которая только может быть в социальной сети. Затем следует Facebook, если вот смотреть такие сети, затем уже Twitter и затем уже ссыпается Instagram. То есть мы берем каждую аудиторию. И что мы можем сказать? Это некий срез общества. ВКонтакте он, по идее, самый большой, в Фейсбуке поменьше, ну и, соответственно, в Твиттере он еще того меньше. А кто эти люди? Как они себя ведут? То есть, вот как комментаторы? Это отдельный вопрос. Почему я беру именно социальные сети? Ну, потому что, наверное, в социальных сетях эти люди, они выступают, как правило, выступают под своими или вымышленными именами. И вот тут мы подходим к первой поворотной основной точке, что человек в сети, он может быть как сам собой. Ну, вот Эльдар Муртазин, я предпочитаю быть собой, если я где-то выступаю, выступаю под своим именем. Либо человек может прикинуться кем-то другим, вымышленным героем, мультяшным героем, там, губкой Бобом. Может быть кем-то другим, взяв чужое имя. Ну, например, я даже не знаю, как их назвать, не двойники, потому что они не копируют меня. Они просто воруют мое имя. И от моего имени что-то пишут. Причем пишут неинтересно зачастую. Ну, там, в комментариях, да. Как правило, это такой троллинг, нападки и на сторонних ресурсах. Одним словом, неинтересно. Вот, как мне кажется, здесь ключевой момент сразу с комментаторами в том, анонимен он или нет. Причем под анонимностью я понимаю также вымышленные имена, которые человек берет. Не всегда можно поставить знак тождества, знак равенства между тем, что анонимный комментатор – это плохой комментатор. Отнюдь. У нас на сайте есть множество людей из индустрии, из телекома, кто по понятным вполне причинам анонимен, они взяли... Я знаю кого-то в жизни, кого-то не знаю в жизни, но догадываюсь, кто это. Они взяли некие ники для того, чтобы их работодатель не очень возмущался тем, что они что-то пишут, комментируют от своего имени. Это только одна причина, по которой люди могут это делать. На самом деле, таких причин может быть очень много. И каждая из этих причин, как мне кажется, она вполне достаточна для того, чтобы люди... ну, скрывали свое имя настоящее. Тем не менее, они ведут себя как реальные люди, как живые люди, так же, как они ведут себя в обычной жизни. И вот тут мы подбираемся к очень важному, как мне кажется, пункту программы, который связан с тем, что многие люди начинают вести себя в интернете не так, как они ведут себя в реальной жизни. Я уже об этом рассказывал, и это действительно поворотный пункт. Почему? Потому что человек чувствует, что он условно анонимен, или он считает, что абсолютно анонимен, и он может там говорить матом, писать, еще что-то. То есть не соблюдать рамки приличия. Он выходит за эти рамки. Он становится не собой вот из реальной жизни, там, милым, пушистым, извиняющимся, неконфликтным человеком. Он превращается в некого там монстра, назовем так. И вот этот монстр уже пишет всякие гадости разным людям, вызывает их реакцию и пытается, в общем-то, показать, кто тут хозяин. Как правило, это подростки. И если говорить про подростков и неокрепших психикой индивидов, они, конечно, отрываются по полной программе, превращая некоторые ресурсы в полную помойку с точки зрения комментариев. Ну, например, на YouTube комментарии можно не читать в принципе. И я могу сказать, что если первое время мы пытались, когда открылся канал, мы пытались смотреть комментарии, делать модерацию или что-то подобное, мы очень быстро прекратили этим заниматься, потому что это море, с которым не справиться. И аудитория в массе своей – это молодежная аудитория, которая не умеет и не хочет общаться, которая не поддерживает хотя бы минимальную логику общения, она не поддерживает возможность. Скажем так, там есть комментарии как в плюс, так и в минус, в негатив, в позитив по отношению как к обсуждаемому продукту, к автору ролика, да к чему угодно, к погоде, в конце концов. Но поляризованная вот эта толпа, она имеет свои правила игры. То есть это некая аудитория, некий социум, который общается по понятным им правилам. И вот сам стиль общения, он, знаете, как... Это, милочка, интернет, тут и нах послать могут. Вот это, скажем так, гипертрофировано в этой аудитории. Поэтому на сегодняшний день смысловой информации для автора материала, которая может содержаться в комментариях на фоне информационного шума, вот этого эмоционального, ее практически нету. То есть, если мы говорим про эмоции, если мы говорим о том, что вам нужно получить там какую-то информацию, ну, не получить, а вы хотели бы, да, понять, а что там происходит, как происходит, то моментально становится ясно, что это не лучший канал. Вы потратите кучу времени, продираясь через мат-перемат, и не получите ровным счетом ничего, ничего на выходе. Ведь для автора обратная связь очень важна для того, чтобы адекватно, знаете как, проверять себя на адекватность. Я называю это так. Что это такое? Когда человек или там люди, разные люди, начинают говорить: смотри, вот у нас совершенно другое все, ты ошибаешься. Это абсолютно нормально. И тут вот мы подходим к комментаторам и комментариям, которые крайне важны, потому что это всегда обратная связь. Я знаю на Mobile Review, наверное, ну, несколько десятков людей и их ников, кто комментирует достаточно подробно, часто. Знаете, такие клуб завсегдатаев, постоянные комментаторы, они отмечаются под разными статьями. Чьи-то комментарии я читаю не только у нас, там Дискас позволяет посмотреть комментарии в других местах. У меня заочно формируется некое ошибочное, я хочу это подчеркнуть, всегда такое мнение о человеке ошибочное, ошибочное представление. Но, по крайней мере, оно лучше, чем просто вот один комментарий из ниоткуда, вырванный из контекста. Я пытаюсь понять, кто эти люди, чем они живут. Это очень важно, потому что мы все очень разные. И я приведу один простой пример. Меня очень часто спрашивают о том, что посоветуйте мне какой-то телефон. Какой телефон мне выбрать? Я очень не люблю... Ну, вот казалось бы, да, многие люди рекомендуют, знаете, так вот сходу: я эксперт в этой области, сейчас я тебе скажу, значит, иди покупай там iPhone, Galaxy S6 или вот это. Но это глупость полная, потому что вы не знаете человека, не знаете образ его жизни, не знаете, чем он занимается и что ему нужно. Вот в принципе, вы знаете, под одну гребенку всех так причесали и сказали: вот это там самое хорошее, вот это самое плохое. Или обратная сторона этой же медали, когда ресурс пишет исключительно про топовые продукты и не рассказывает там про бюджетники, не рассказывает про средний сегмент. Ну, потому что неинтересно. Зачем разбираться, копаться там в бюджетных моделях? Их там миллион, можно закопаться и прочее. Ну, а как вы можете советовать? Вы же рынка-то, по сути, не знаете. Знаете, так надо порвать майку на себе, сказать: жизни не видели. А на самом деле это так. Так, с точки зрения того, что вы не знаете, когда вот у вас спрашивают, что порекомендовать, вы не знаете, что порекомендовать, вы человека не знаете. Это проблема. На то, чтобы мне узнать человека, мне надо потратить, ну, много времени. Надо задавать много вопросов. Это просто будет нереально. Ну, я в день получаю десятки таких вопросов. И для многих людей им важно просто некое экспертное мнение. Вот что эксперт, знаете, переложить на другого ответственность за свой выбор. Сказать: ага, вот он мне посоветовал. И неважно потом, окажется хорошим, окажется плохим. Это не суть важно. Мне эксперт посоветовал, значит, я выбрал лучшее, по мнению эксперта. Мне кажется, и я всегда придерживался этой точки зрения, что нужно дать разные взгляды на разные устройства, на выбор этих устройств. Но для этого нужно знать человека. И мы стараемся те же гиды покупателя писать, не исходя из, там, знаете, как вот рейтинги расставляют, оценочки и прочее, прочее. Нет, мы стараемся дать методику, как сам человек. Никто, кроме вас, лучше вас не знает. Не знает ваш образ жизни и тому подобные вещи. Мы этого не знаем, и мы никогда не узнаем. Ну, правда, не узнаем. У меня есть знакомая, которая... У нее ломались телефоны постоянно. Вот, знаете, как вот судьба такая. Я думаю, там... Таня Криворучка, я ее про себя звал. Таня очень хорошая девочка, она следит за собой, занимается спортом. Но телефоны у нее постоянно ломались. Значит, и каждый раз советую ей новый телефон. Ну, практически там выбор был между айфонами и самсунгами. Она то туда, знаете, как перебежчица из одного лагеря в другой. Каждый раз у нас возникала ситуация, что я говорил: Тань, ну как ты умудрилась его сломать? Ну вот как-то так она жала там плечами и говорила: вот сломал. И потом выяснилось, в общем-то, одна подробность, которая все расставила по своим местам. Как-то сидя там с ее молодым человеком в кафе, прозвучала фраза о том, что Таня очень любит брать с собой телефоны в ванную, а в ванной она парится так, что, в общем, зеркала все потеют и т.д. и т.п. И стало понятным, что ее телефоны просто от высокой влажности не выживали. Они ломались не потому, что они, ну, вот такие плохие, или там у нее такая энергетика, что прям коротят батарейки и прочее, прочее. Эксплуатация. Ну, то есть я с Таней никогда не жил, я об этом не знал. Если бы я жил с ней, я бы, наверное, это обнаружил моментально. И сказал, что не надо брать с собой телефон в ванную, где ты паришься вот так. Ну, и любую электронику также. Это всегда в поведении что-то, в сценарии поведения. То же самое, знаете, как фраза, которая не имеет практически... ну, реального отклика: посоветуйте мне недорогой телефон. Есть вариации этой фразы: дешевый и прочее. Но люди, кто понимает, они говорят, что посоветуйте мне телефон стоимостью до. Вот это более правильная фраза. Потому что слово «недорогой», она в аспекте... Ну, я всегда затрудняюсь. Потому что слово «недорогое» может относиться к бюджетной звонилке кнопочной. Это может быть телефон стоимостью 2, 3, 4, 5 тысяч рублей. Для кого-то недорогой – это 10 тысяч рублей. Для кого-то 15 тысяч. Кто-то средний сегмент считает недорогим по сравнению с флагманами. То есть тут надо уточнять, а что человек считает недорогим? И сразу возникает вопрос, а какой уровень жизни у этого человека? И если раньше, знаете, была переделанная поговорка – старая поговорка «покажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Она действительно действует в жизни зачастую. Ее переделывали в 90-е годы. «Покажи мне свой телефон, и я скажу, кто ты». Сегодня это уже не работает. Действительно, к сожалению, то время благостное, когда телефон показывал и рассказывал о человеке многое, оно прошло. Прошло в силу того, что телефон стал коммодити, он стал массово распространенным. И глядя на телефон, вы никогда не скажете, да так же, как и на машину, вы никогда не скажете, а кто этот человек, а сколько он зарабатывает, а что у него за душой. За душой не в плане эмоциональном, а в плане материальном. Я хочу подчеркнуть. Приведу один пример простой. Приезжаю я в славный город Воронеж недавно. И в одном из кафе, кафе называется «Молоко», достаточно милое кафе, наверное, по уровню, как там какая-нибудь шоколадница, не шоколадница, может быть, чуть выше, не кофемания, одним словом, что-то массовое, расположено недалеко от кинотеатра «Спартак», в этом кафе очень мило, симпатично все. И сидят люди за столиками, пьют кофе, едят десерты. Сидит рядом с нами сидела пара. Молодой человек, лет так 20, и девушка. Причем было очень интересно посмотреть. Они были одеты очень по-разному. И, как мне кажется, они относились к разным социальным слоям. Потому что девушка была одета, давайте не стесняться, называть вещи своими именами, побогаче. Такие как говорили в Союзе, фирменные шмотки. А молодой человек, может быть, он не обращает на это внимания, но он попроще был одет. Но при этом я сначала даже посмотрел, удивился. То есть у девушки телефон, это была обычная Lumia, недорогая, 435-я, по-моему. То есть самая-самая бюджетная Lumia звонилка. А у мальчика был 6-й iPhone. То есть мальчик такой, явно, что он там, вряд ли это родители, может быть, не знаю, но молодой человек явно, что называется, может быть, скопил, потратил, бухнул большую часть своих денег на телефон. И как можно оценить его по телефону? Да никак, потому что я приведу другой пример, который поразителен, на мой взгляд. Пользователи айфона в России именно. У меня нет данных по другим рынкам, но в странах СНГ, я думаю, примерно все будет то же самое, с поправкой на размер населения в каждой стране. Там Казахстан, Армения, Грузия, там постсоветское пространство, везде будет примерно одно и то же. Так вот, пользователи iPhone, оказалось, делятся на несколько больших групп с точки зрения передачи мобильных данных и использования приложений. Есть небольшая прослойка, примерно 20-25% тех, кто пользуется всеми благами, активно передает данные, ARPU средний, то есть среднемесячный заработок оператора на таких абонентах очень высокий. А если мы говорим о тех оставшейся части, две трети абонентов, фактически, три четвертых, как посчитать, они, как правило, либо вообще не пользуются, тех, кто вообще не пользуется, 20-25% вообще не пользуются передачей данных. То есть она в следовых количествах, когда iPhone сам что-то передает. То есть они звонят и пишут смс-ки по ним. И тех, кто пользуется очень умеренно. То есть, действительно, это iPhone плюс какие-то вещи, когда вы выходите в интернет, смотрите что-то, не сидите в социальных сетях, не передаете. То есть, по профилю использования оказалось, что очень-очень сильно делятся на категории пользователей iPhone. То же самое касается и других производителей, просто там это не так заметно. Не так заметно за счет того, что надо брать конкретную модель телефона, смотреть на стоимость, смотреть на то, какие тарифные планы, смотреть, что в эти тарифы входит. С айфоном немножко проще, исходя из того, что изначально, если мы берем флагман, это самый дорогой телефон, который есть на рынке, И по нему предполагается, что человек, покупая, ну, опять-таки, это предположение, что человек, покупая такой телефон, он будет им пользоваться хотя бы, ну, не на 100%, но хотя бы на 15-20% его возможностей. Оказывается, что это не так. Приведу другой пример, который меня бесконечно веселит, конечно. Я последнее время, там, находясь в разных присутственных местах, очень часто вижу взрослых женщин, женщин в возрасте там, 50+, с часами Apple Watch. Спорт, классик, не суть важно. Но таких женщин достаточно много. Я вот не сдержался, подавал на визу в UK, в Великобританию. Там запрещают пользоваться, это вообще адовое место, там запрещают пользоваться техникой в зале ожидания, когда вы подаете документы. Причем, ну, там полтора часа я в общей сложности провел, биометрию сдавал и прочие вещи. Полтора часа, то есть для сравнения, в других местах, там Шенген, Америка, это все проходит настолько быстро, вы просто отдаете документы. Ну, вот биометрию на Шенген еще не сдавал, не знаю, но всегда было все очень быстро. UK отличался тем, что, конечно, они адовые вещи какие-то создавали. Я помню, что я психанул перед Олимпиадой. Я собирался на Олимпиаду в UK отправиться, в Лондон. И когда я сдавал документы, за полгода примерно, там были какие-то безумные очереди. Они работали настолько медленно, что я после этого, когда уже после Олимпиады пришел, ситуация повторилась, я плюнул и сказал: ну, ладно, не поеду в Великобританию, невелика потеря, в общем-то. И вот какое-то время я просто не получал визы, потому что было без надобности. Там Артем Лутфуллин ездит на все мероприятия в Лондон, у него постоянно, ну, у нас опять-таки распределение, да, внутри команды, постоянно есть открытые визы в те или иные страны у людей для того, чтобы ездить. Вообще, в принципе, нужны 4 визы, по сути. Нужна виза Шенген, UK, бывает нужна, но в основном это виза в США, Китай, соответственно, ну вот 4 направления основных, которые мультивизой можно закрыть, там год, два, три получаете и спокойно совершенно живете. Значит, если говорить про то, что мы начали обсуждать про разность подходов. То есть вот эта разность подходов, когда абсолютно не ассоциируется там аудитория тех же часов с тем, что мы представляем о них. И ровно то же самое про комментаторов я могу сказать. Когда мы представляем себе некого сферического Васю в вакууме, мы не знаем, кто этот человек. Мы не можем ему посоветовать что-то. Мы не знаем. И зачастую узнаем этих людей по их комментариям, по тому, что они пишут. У нас нет возможности узнать их в жизни. Я сам этим грешу. Грешу тем, что многие люди не знают меня, знают меня с точки зрения каких-то стереотипов и прочего-прочего. Соответственно, отвечая абсолютно незнакомому человеку какие-то вещи, там, в том же Твиттере, например, я заведомо выступаю с частично проигрышной позиции, потому что я не изменяю себе. Многие почему-то воспринимают иронию как хамство. Это тоже, кстати говоря, очень многое говорит о качестве людей, наверное, неправильно сказать, о качестве комментариев и комментаторов, потому что, ну, как-то агрессивно. Я привык давно к агрессии, она, ну, воспринимается и пропускается мимо ушей, но люди действительно заведомо встают на позицию агрессивных нападок. То есть есть два, ну, больших типа, наверное, комментариев, которые тоже важно понимать, когда есть заведомо невозможность общения, когда общение начинается агрессивно. Ну, например, в стиле там: ты дурак, потому что ты сделал то-то, то-то, или ты там проплачен, или вот тут это не так, но ты дурак и прочее, прочее. Сам стиль такого общения, он не подразумевает какого-то ответа. Человек может быть прав на самом-то деле. Он может быть прав, и, возможно, он даже хочет, чтобы его услышали, поэтому он так агрессивно обращается, считая, что если не будет агрессии, просто его проигнорируют. Но никакого ответа на это не будет, потому что, ну, я не общаюсь с базарными и трамвайными хамами. Ну, это бессмысленно. Это бессмысленное общение. Вставать на одну доску с ними. С другой стороны, есть достаточно большое число людей, кто адекватно может сказать, что вот смотри, вот у тебя, например, вот тут не так все. Вот приведу пример, что называется простой и обычный. Про Motorola X я сейчас пишу обзор Motorola X, Moto X 2015 года, Moto X Play, если быть точным. На прошлой неделе вышел подкаст про это устройство. И в процессе общения, и по следам подкаста, и по следам видео, и того, что я писал в Твиттере, несколько человек написали, что «а у нас время работы получается другим». Вот оно получается вот таким, таким и таким. И здесь, конечно, возникает вопрос, а почему у меня получается там 4 часа работы экрана условно, а у них 6 часов работы экрана в среднем, и 2 дня работы, а у меня сутки. Ну вот начали разбираться. Это нормальное общение. Нормальное общение, которое дает на выходе лучший результат для моей работы, для обзора. Он будет наиболее полным. Он... Вот тут тоже надо понимать очень важную вещь, что когда мы пишем, там, мы, я говорю, там, я, ребята, там, Рома Белых, Женя Вельдяев, Артем Лутфуллин, Сережа Кузьмин, тот или иной обзор, он всегда отражает, там, так или иначе, хотим мы того или нет, образ мысли и жизни автора. Ну, вот, вот это всегда происходит так. Поэтому часто там на Сережу Кузьмина жалуются, вот этот гламур, это все, мы хотим там технического обзора. Да, безусловно, наверное, тут есть перекос. Перекос с точки зрения того, что разные абсолютно образы жизни, разные аудитории, разные люди. Но и тот продукт, который создает Сережа, он востребован. Востребован, потому что есть и такие люди. Мы очень часто не хотим поставить себя на место других людей. Ну, мне, например, там абсолютно не близка там та или иная тема. Тем не менее, есть люди, которые... Я вот так сейчас аккуратно обошел темы, которые мне не близки. Тем не менее, есть люди, которым это близко. И которые считают это нормальным. Я очень люблю Берлин. Я люблю... Причем город очень странный. Странный со всех точек зрения. Полюбить его сложно. С первого раза практически невозможно. И в Берлине у меня есть много друзей. Друзей, с кем мы общаемся, это берлинцы, назовем их так. Причем некоторые приезжие, некоторые родились там. И вот общаясь с ними, я понимаю, что есть точки соприкосновения, а есть моменты, которые мне абсолютно непонятны, и они для меня неприемлемы. Я вырос в другой культурной среде. Я не могу воспринимать там многие вещи, которые они считают нормальными. Я их просто не воспринимаю, они мне, ну, противны, да, давайте называть вещи своими именами. То же самое мы не можем, когда мы говорим про комментарии, мы не можем понять, кто там по другую сторону экрана, кто этот человек. Может быть, он белый и пушистый, может быть, он ведет себя так, потому что у него сложился стереотип, что... В сети можно быть вот таким мачо, а мачо – это человек, который налево и направо сыпет матом, обвиняет всех, там, агрессивен и прочее, прочее. Мы этого не знаем. И никогда не узнаем, к радости или к сожалению, не знаю. Но, как мне кажется, здоровая ирония, она нужна всегда. Во-первых, здоровая ирония. Во-вторых, мне не кажется, а я в этом уверен, что в мире надо множить позитивные эмоции. Вот когда я рассказывал в самом начале этого подкаста про родителей, которые говорят, какие дети гениальные и тому подобные вещи, это правильно и с точки зрения... Правильно, знаете, как в меру. И с точки зрения общения в сети, ну, это тоже правильно. Я очень часто себе позволяю сказать человеку, которого я не знаю, что ну, он пишет глупости. Потому что я действительно так считаю, и там образ его мышления, образ мысли выдает. Там некоторые пишут простынку, и вот под этой простынкой, когда я пишу там коротко, это все глупости, и я не расшифровываю. Почему? Ну, потому что можно уйти в дебри и начать расшифровывать все, но там базисно. Человек не потратил время на свое образование, у него есть какие-то представления о прекрасном, которые не согласуются с реальной жизнью в этом мире. То есть любой человек, кто учился в институте, там, университете, кто нашел там свою профессию, неважно какую, да, он понимает не некие базовые вещи, там, стоимость труда, уважение к труду, в том числе к чужому. Если у вас нет уважения к чужому труду, то у вас нет уважения к себе и к своему труду. Вот вообще нету. И здесь я хочу рассказать вот буквально так маленькую историю, которая очень интересно описывает ситуацию. У меня месяца три назад, значит, мой, ну, скажем так, знакомец, товарищ из индустрии позвонил и сказал, там, у меня подрос сын, он там грезит о том, чтобы писать на тему мобильных технологий, ну, вот мы же дружим с тобой, там, возьми его к себе для того, чтобы там он что-то мог подчеркнуть интересное. Вот. Ну, и знаете, как это вот кумовство, то, что называется. Кумовство я не одобряю, но честно сказал, что если у мальчика есть потенциал, почему нет? Можно попробовать, я могу дать какие-то задания, могу познакомить его с ребятами, и он может начать тихо-тихо заниматься в этой области и получить некий опыт. Опыт, который, возможно, даст ему выбор, куда пойти вообще, заниматься телекомами, заниматься журналистикой, что ему нравится. И мы договорились так, что мы пообщаемся с ним, и дальше, в общем-то, по результатам этого общения я придумаю, что можно сделать, там, какие темы взять, там, ну, в зависимости от того, что его интересует, чтобы вхождение в эту область было не таким жестким. Вот. И мальчик мне написал письмо. В письме была подпись на его социальные сети, в частности, на Facebook. И я зашел туда. Вот просто зашел, открыл ссылку из письма. Буквально через 15 минут у меня шевелились волосы везде, где только возможно, потому что вот этот милый ребенок, которого я видел в жизни, совершенно спокойный, вежливый, предельно вежливый, он оказался оппортунистом, не побоюсь этого слова, в сети. Потому что, написав по ссылке, там были различные записи у него в Фейсбуке. Записи во многом здравые, во многом, ну, интересные, скажем так. Эти записи, они, ну, были, знаете, если бы мы писали про там, как наука и жизнь, про все, да, и про жизнь тоже, я бы их совершенно спокойно взял и опубликовал на сайте. Вот без всяких раздумий сказал бы: да, это круто, это хорошо, давайте я опубликую это. Но я почитал комментарии. И комментарии, конечно, они были, мягко говоря, такие, что у меня шевелились волосы. То есть там не просто мат-перемат, там юношеский максимализм проявился в том, что он желал смерти там комментаторам, которые не соглашались с ним, посылал их недвусмысленно и прочее-прочее. И, конечно же, я сказал, что я просто прислал эту ссылку и сказал: дорогой друг, извини, но с твоим сыном нам не по пути, потому что он еще не подрос. И вот эти комментарии, которые он дает, они показывают незрелость еще пока. Незрелость, и, возможно, он не вырастет никогда. У меня есть знакомые 40-летние мужики, кто до сих пор так общается в сети. И это неправильно. Это неправильно со всех точек зрения. Ну, вот это тоже комментарии, комментаторы. Вообще, как мне кажется, да, подытоживая этот подкаст, я хочу сказать следующее, что комментарии, как обратная связь, они очень важны. Не надо на них очень близко реагировать, что весь мир ополчился против вас, все пытаются вас тюкнуть как журналиста, там уличить, обвинить или что-то подобное. Относитесь к этому спокойнее. Потому что вы не знаете, кто эти люди. Вы никогда не узнаете, кто они, что они. И узнать, про большинство я говорю, да, про некоторых узнаете. И вы видите только их стиль мышления, стиль размышлений. То, как они пишут, с ошибками, без ошибок. Это тоже говорит об уровне человека очень много. Пишет ли он чисто, или он ошибается в банальных словах, и там слово «кардинально» пишет через два «о» – «координально». Это очень много говорит о людях. И, соответственно, реагировать на это все бессмысленно. Надо принять для себя некую точку отсчета, когда вы выделяете тех, кто постоянно пишет комментарии, знаете худо-бедно там их направленность, их страсть, что они любят, что они не любят. И с поправкой на это вы понимаете, что происходит. Но реагировать на там безликую массу бессмысленно. Просто бессмысленно, потому что вы, к сожалению, не узнаете этих людей. Или к радости, не знаю. Поэтому, когда вам кажется, что весь мир не мил, он ополчился на вас, и комментарии сплошь негативные, агрессивные и прочее, это не так. Потому что человеческое сознание так устроено, что нам приятна похвала, но мы воспринимаем в какой-то момент, начинаем воспринимать вот эту похвалу как нечто должное. То есть вот позитивный раздражитель, он становится привычным. И при этом надо понимать, что позитивные вещи, то есть когда вас хвалят, пишут не так часто, когда вас ругают. При этом вот с кем бы я ни общался, да, с журналистами разных мастей, разного уровня, работающими на федеральных каналах, работающими в районных газетах, везде одно и то же. Отличаются масштабы бедствия, но везде одно и то же. То есть, по сути, разницы как таковой нету. И это, как мне кажется, уже многое говорит о том, что это повсеместное явление. Причем оно характерно не только для России. Берем Соединенные Штаты Америки. Там мой товарищ, работающий в Нью-Йорк Таймс, он говорит ровно то же самое. Вашингтон Пост то же самое. Берем онлайн-издание там Engadget или что-то подобное, то же самое. Вообще никаких отличий нету. Ровно то же самое. Те же самые обвинения в проплаченности, в любимчиках, нелюбимчиках и прочее, прочее. То есть люди по всему миру, они примерно одинаково реагируют на одинаковые раздражители. Это, с одной стороны, удивительно, с другой стороны, ничего удивительного в этом нет. Все мы люди, все мы человеки. Я предлагаю завершить, закругляться про комментарии комментаторов. Основная идея, про которую я так долго и витиевато рассказывал, она заключается в простых вещах. Реагировать на комментарии нужно обязательно. Реагировать не так, как это делают часто комментаторы, но, опять-таки, агрессивные, обвиняющие комментарии можно смело игнорировать. Они не для полемики, они не для дискуссии. Это обратная связь. Она вам нужна, и она вам важна как журналисту. Но учитывая там, что в ряде социальных сетей комментарии стали бесполезны как класс, их можно смело игнорировать на корню, как мы это делаем, например, на YouTube. Все рассказал, наверное. На этом удачи и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.